На этой неделе мы уже начали читать главу Китаво. Это тяжелая глава. Там проклятие, которое получил тогда наш народ из уст Моше Рабейну, они потрясают. Есть под еще две вещи, которые потрясают. Сегодня мы видим, как они исполнились. Мы уже не раз упоминали здесь Гмара в конце Масехет Мегила, что считают две главы проклятий. Бехокойсой перед Шавуот, вторую нашу Китаво перед Рош ха-Шана. Как сказано в Гемаре, тихле шана беклалотея, кончился год с его проклятиями и начался год следующий с его благословлениями. Это такой фокус-покус, читаешь главу, и все, так сказать, сразу устраивается. Уверяю вас, знаете, на этой неделе еще одна такая памятная дата, не знаю, все ли вы это помните или нет, что, если правильно помню, 17 июля, началась Первая мировая война. Это послезавтра. То есть я думаю, что наш народ пережил многие тяжелейшие годы. И все годы тоже перед этим читали эти главы. Тут нет куда фокус-покус. Почитаем главы, и все будет хорошо.
Это еще для вечера, целый.
Что?
17
уже?
Да, сегодня
16. Будет сегодня вечером, да. Будет. Да. О, так бесловно, что не так. Когда мы считаем эти проклятия, это нас Всевышний предупреждает. Предупреждает. Если мы это не будем идти по его заповедям, а то будем от них отходить, это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос, это не мелочи. Это не мелочи совершенно. Я добавлю еще одну вещь. Я, дай Бог, что Всевышний помог нам и всему нашему народу эти вещи как-то воспринять, переварить, исправить себя. Ну, скажем так, в идеале, конечно, когда есть у нашего народа ценная вера, то достаточно просто знать, что есть такие проклятия. Это само себе причина все исправить. А когда такая вера, есть вера, но она не такая ценная, когда мы также видим, как эти проклятия уже исполнились, то это должно нас подстегнуть еще больше. Я объясню немножко эти вещи. Значит, то, что написано в Торе проклятие, это то, что вот уже один из их получили, а дальше мы все будет в порядке. То, что сказано в Торе, то, что грех приходит к наказанию, отход от Торы приводит к наказанию, это вещи, которые не меняются. Поэтому если в Торе обещаны проклятие за отход от Торы, то если уже один раз отошли и их получили, это не гарантия, что в будущем вещь не повторится. Это совершенно не гарантия. Поэтому, конечно, скажем так, нам надо приучить себя к взгляду не только на наш временной срез сегодня, а еще видеть историческую перспективу. Что такое историческая перспектива? Это раскрытие правления Всевышнего в этом мире. Раскрыто. То есть, скажем так, Первая мировая война, это было предисловием перед Второй мировой войной. То есть это уже тогда еврейские общины были, потерпели большой крах, большое разрушение. Просто Вторая мировая война и катастрофа, они затмили все, поэтому даже уже почти не помню, что было во время Первой мировой войны. Но тоже погибло около полмиллиона евреев. Вот там Петлюра, Махно. И просто гибли на фронтах. И бедность страшнейшая, нищета. Был тяжелейший период Первой мировой войны. И надо понять, откуда все это взялось. Откуда все это взялось. И необходимо говорить об этом, потому что мы должны исправлять причины всех этих бед. Это смысл чтения наших глав перед Рошана, то, что мы причины этих вот бед исправляли. Тогда мы достоимся благословения следующего года. Если в эти вещи немножко вдуматься, то, конечно, события около 100 лет, даже больше, чем 100 лет, 120-140 лет перед Первой мировой войной, это был большой крах еврейства в Европе. Это началось, безусловно, с Германии, просвещение, реформа. Скажем так, надо хорошо понимать, что реформа, реформисты, консерваторы – это вещи противоположные Торе Всевышнего. А что не противоположное? Объясню. Что вещь очень четко, надо хорошо-то понимать. Наше знание нашего народа, полученное из поколения в поколение, до Моше Рабейну, до открытия Всевышнего на горе Синай, что Тора, она божественная, она инвариантная, она относится ко всем поколениям. Если мы там что-то не понимаем, то это наша проблема. Мы много не понимаем, я не выше, все понимаем. Но сказано в этом, «Лода вареку мехем», если вам кажется, что какая-то вещь пустая, это потому, что вы пустые. Это из нашей пустоты, мы не понимаем. То есть понимание вечности и инвариантности, Торы, понимание всесильности Творца, не просто всесильности, но то, что сказано в Мишне, в Сехата, вот, а кольца фуй, потому что вещи все предвидено. Скажем так, нет никакого новшества современной науки, техники и так далее, которое не было, источник которого не было в самой природе Творца, который он сотворил. Все это проявление и раскрытие заложенного в творение Всевышнего. Что все Всевышний знал и предвидел, и ничего нового, так сказать, в этой сфере человек не может сделать. То, что сказал мудрейший из людей, царь Шломо, «Эн хадаш тахат ашемеш» – «Под солнцем нет ничего нового». Когда утверждается, что есть какие-то вещи, которые несовременные, надо изменить, они подходят времени, это полное отрицание, что такое Тор. Это полное отрицание. Это страшнейший крах нашего народа, который был, соблазнился на реформу. И реально разница между реформистами и консерваторами не принципиальна. Они, скажем так, изменяли просто меньше. Но то, что можно изменять, это тут не было разногласий. И это крах, страшнейший крах нашего народа. Этот крах может также увидеть. Я вам скажу, мы считаем в этих главах, уже читали, мы еще будем читать, о том, что Всевышний повелел, чтобы наш народ собрался перед двумя горами, возле Шхема, гора Гризим и гора Иваль, там произносили и проклятие, и благословение, которое в нашей главе. Есть такой вопрос. Почему, можно сказать, чем виноваты эти горы? Чем променилась гора Иваль, что с ней связано проклятие? А чем заслужил гор Гризим, что там есть связано благословение? Я, когда слышал это от Рабби Циона Сильбера, а потом нашел это у наших комментаторов, но одно другое дополняет, что это две, я, к сожалению, там не был в последнее время, а когда был, может, просто не обратил на это внимание. Это две горы возле Шхема. Ну, там можно поехать немножко, но осторожно надо ехать, но можно поехать, в принципе. Гор Гризим, гора Гризим – это место такое, все, место божественного благословения, все зелено, все растет, все цветет. А средняя гора Гар-Ейваль – это каменная пустыня. Я спросил когда-то один человек, такое было или такое сейчас же. Я спросил Рабби Циона Сильбера, а ты сам там был? Он говорит, да, я там был. Так это есть и сейчас. Это приводится, старший комментатор, комментаторами приводится эта вещь. Это пишет Рабби Циона Сильбера Фоль Хирш, хотя он никогда не был в Эрец-Исраэле. Но это сейчас проверено, сейчас в наше время так оно осталось. В чем смысл этого? Человеку требуется видеть глазами последствия заповедей, последствия грехов. Ему показывают, ты делаешь заповедь, получаешь браху. Пример брахи – это гар Гризим, гора Гризим. Пример проклятия – глянь, пожалуйста, на гору Иваль. Сейчас я упомянул консерваторов и реформистов. Мне как-то упались на глаза очень такие тяжелые таблицы развития еврейских общин в Америке. То есть там есть такие пирамиды. Одна такая обычная пирамида, широкая внизу и узкая внизу, а другая, так сказать, наоборот. Что имеется в виду? Допустим, 120 лет тому назад была ортодоксальная община, небольшая. Так она сейчас удвоилась в 10-20 раз, увеличилась. А была какая-то реформистская община, там бы 1000 человек осталось 5. Это буквально, эти таблицы для меня, это ясное видение, что такое гора Иваль и что такое гора Гризим. Гораздо более ясно. Я думаю, что вы, находясь, все мы на самом деле, у каждого из нас есть свои семьи, свои родственники, свои друзья, которые не вернулись к Торе. Мы видим, как из больших семей почти ничего не осталось. Даже без катастрофы, я имею в виду. Кто женился на еврейке, кто-то еще. Ничего нового не говорю. А мы сейчас доходим здесь, в нашем районе Рамот. Видим, есть у меня большая радость. Иногда приходится ездить, немножко неудобно. Время, когда дети возвращаются из школ. Как еврейские районы, живут ортодоксальные евреи, наполняются огромным количеством маленьких детей, которые возвращаются домой после изучения Торы, после учебы в школе. Это наша гора Гризим. А мы немножко знаем другую картину, гору Иваль. как из больших семей не осталось практически ничего. Даже без крови, это кроме катастрофы. Знаете, это все вещи, которым нам надо воспринять и просто понять и почувствовать, и, если можно, объяснить это и другим, тяжесть отхода от Торы. Я придумал еще один пример, еще очень ясный. Основатель реформы в Германии Мозес Мендельсон, он был очень знающим в Торе человеком, он не был, так сказать, просто проходимец. В каких-то вещах он, у него был, начался отход, и реально он породил реформу, у него не осталось в еврействе ни одного потомка. Все крестились. Ни одного. Я хочу тут коснуться немножко еще раз того, что мы говорили. Если мы видим корень реформы, это потерю веры, потерю веры в цельность, в истинность Торы Всевышнего, то, безусловно, излечение этого, это действительно, это вернуть себе, всему нашему народу, эту цельную веру Всевышнего, в Тору, в Сына Всевышнего, что он единственный является хозяином всех сил, и никто не может ему, к чему-то его заставить, и все ему реально подчиняются, и что Тора, она истина, она исполняется, и что за грех приходит наказание, за заповедь вознаграждение. То есть, короче говоря, нам необходимо вернуть себе и нашему народу всю ту ценную веру, которая начала теряться, начиная с библиокритики, потом просветители всевозможные, и реформы и так далее, в более позднее время тоже появились другие измы, социализм, коммунизм и тому подобное. Наш народ клюнул на всевозможные измы, думая, что в этом он найдет выход из своего положения, и в этих измах будет выход из изгнания. Прошло с тех пор больше 200 лет. Мы хорошо видим и знаем, что эти измы нам ничем не помогли, а наоборот. Наоборот. То есть нам надо извлечь, то есть надо просто понять эту вещь. Многие говорят, что катастрофа – это было сокрытие лика Творца. Словно было сокрытие лика Творца, но это не совсем так. Один из моих старых знакомых, красильщиков, помню, издал бы нам целую книгу Рава Миллера, помню. Книга очень такая, тяжелая книга. Но надо понимать, что у катастрофы были причины, они не так скрыты, как это кажется. Был тяжелейший отход народа Израиля от Торы. Начался не еще задолго до Первой мировой войны, усугубился революцией. И, то есть в тех местах, где была святая колыбель нашего народа, Польша, Белоруссия, Литва, была ситуация между двумя мировыми войнами, когда не было кошерных мест учебы для детей. Просто не было. Не было. И для нас это причина хорошо задуматься о том, как необходимо максимально все исправить. То есть, в частности, обучение детей. Есть еще один намек в месяц Элуль, это в более поздних главах. Умала Шемелокеха, эс левавхо, вэт левав зареха, обрезал Всевышний ваши сердца и сердца ваших потомков. Эти слова «эт левав ха» – это первая буква, это «алиф ламед», «вээт» – это «вав», «левав» – следующее, это получается «элюль». Намек на «элюль». Это стих приводит также книга Шаричева в самом начале. Когда говорится, что Всевышний обрежет наши сердца, то есть уберет с нас, с наших сердец, всякую нехороший нарост, нас отделяет от Всевышнего. Что требуется от нас проделать какую-то работу. Если работы нету, то Всевышний тут не делает для нас чудеса. Просто так, был грешником, сейчас я сделаю тебя праведником. Это не имеет смысла. И у нас работа. Сейчас работа добывается в том, что мало просто исправлять себя самому, а заботиться о том, чтобы и Тору передать дальше. Что нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. Это есть цельное возвращение к Тору. Я всегда говорю, что есть движение чува, возвращение. Вопрос – это мимолетный эпизод, когда одно поколение вернулось, а дети вернутся обратно. Или это точно то, что останется уже во веки веков. Истинное возвращение, когда дети останутся. Родители удостоились вернуться и пустить корни в святости. Эти корни очень крепкие и сильные, которые также дают возможность и нашим потомкам в силу этих корней продолжить традицию святости наш народ дальше. Это очень вещь принципиальная. Требует от нас очень многого. Я хочу добавить здесь еще одну вещь. Есть вопрос такой, я все говорю, что тут плохо, там плохо, и так далее, какие были причины, а что делать? Что делать? Я скажу, что делать, я не знаю. Но у меня есть все-таки некоторые советы, у меня есть. Есть у нашего учителя Рабиска Зильбера в конце его книги очень такой интересный конец. Конец там такой, что Хафец Хаим очень хорошо видел и понимал, что происходит с еврейскими общинами с его времени. Этот массовый отход. Он сказал такую вещь. Дедушка был евреем праведным, он молился всегда в синагоге, в миньяне, находил время, чтобы учиться, урок по гмаре, урок по мишне, по хаядам. Он был, кроме того, что вынужден зарабатывать, он находился в этом мидраш. Но сын немножко уже как-то охладел. Он уже не каждый день приходит в синагогу. Ну, не каждый день. А следующий, ну, если надевает тфилин каждый день, то надо сказать спасибо. Спросил Хафец Хаим такую, Рабинск приводит от имени Хафец Хаим эту притчу. До какого уровня упадет температура? Дедушка был таким горячим евреем, папа немножко остыл, а внук вообще того, правнук я вообще не говорил. Просил Рабби Ицхак от имени Хафец Хаима, докуда упадет температура? У меня есть один ответ на этот вопрос. Известная вещь, что в законах Шаббата есть понятие первый сосуд, кли решен, в нем еще это то, что снято с огня, это сосуд еще варит. Дальше переливает его в другой сосуд, называется кли шени, второй сосуд, он уже обычно не варит, тем более третий, четвертый. Однако, если мы сделаем следующую вещь, мы из печки не возьмем, так сказать, сосуд там, так сказать, с кипятком и перельем его, мы из печки возьмем угли, хорошие горящие угли, поместим их в сосуд. Сосуд сам превратится в место огня. И туда передадим его дальше, в следующий сосуд тоже будет место огня. У нас есть один способ выжить, если мы прилепляемся к огню Торы. Огню Торы. И этот огонь Торы, мы его пробуждаем в самих себе, когда мы передаем, даже передаем нашим детям, нашим ученикам, это огонь Торы, горение Торы. И тогда температура не падает. Не падает. Я хочу еще немножко еще объяснить. Есть особая сила в изучении Торы. Тот свет, который мне заложен, когда человек... У меня была одна история. У меня был один ученик, очень начинающий, Зехер Цадик Леброха, уже он умер много лет назад. У меня был его один приятель, который, то, что называется, хромал на обе ноги. Он немножко соблюдал, немножко не соблюдал. Он захотел ко мне привести его, чтобы я как-то на него подействовал. Это было 3-4 года назад примерно. Я был здесь, в Рамоте. Они пришли ко мне. Я подумал про себя, сказано, что свет Торы возвращает к добру. Я сел с ними учить, с ними двоими. Книга называется «Хинух», «Сминхас Хинух». Это очень такое глубокое исследование Талмуда. Я с ними говорил не про веру, не про что-то другое, не про богобоязненность, а просто... изучать Тору более глубоко. Через пару месяцев он преобразился, стал другим человеком. Это касается всех нас. Залог веры, залог богобоязненности – это труд над Торой, конечно, с мусаром, конечно, с работой над собой, без слова. Но когда есть Тора, Тора – это огонь и свет Всевышнего. Когда это огонь и свет Всевышнего, он озаряет наши сердца, наш разум, то мы получаем от этого также и веру. Получаем друг все остальное. Человек может упереться и, может быть, вроде знать, но полезть в очень нехорошие вещи. Идти по путям тех, кто отошли от Торы. Может такое быть. У человека всегда есть выбор. Выбор. Но то, что касается в целом, у нас есть путь, который нам проложили к исправлению. Мудрецы это приводится в начале Мидраша Эйхарабу, это касается разрушения храмов, что сказано следующая вещь, что Всевышний сказал, что для него Всевышний как бы готов был уступить, не уступить совсем, но, по крайней мере, не сразу жестко наказывать ни за идолопоклонство, ни за разврат, ни за кровопролитие, но за что Всевышний не готов был уступить за пренебрежение Торой. Почему? Потому что Тора – это наше оружие. Это если у нас есть Тора, если мы горим Торой, если мы несем свет Торы себе и другим, это то, что нас защищает, то, что исправляет причины всех катастроф. Дай Бог нам этого удостоиться. Всего хорошего.